С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Международная амнистия вновь критикует Китай накануне Олимпиады. Власти Турции продолжают расследование воскресного теракта в Стамбуле. На западе Украины ликвидируют последствия катастрофического наводнения. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Ситуация с правами человека в Китае не улучшилась накануне Олимпийских игр, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В докладе организации отмечается, что за последний год в Пекине были арестованы тысячи сторонников реформ, людей, принимавших участие в протестах. Власти пытались убрать их из столицы. Многие из арестованных, как утверждается, без суда были отправлены на тяжелые работы. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Широградский.
Представляя доклад, эксперт по Китаю регионального азиатского бюро международной амнистии Марк Эллисон на пресс-конференции в Гонконге отметил.
Китай не сдержал своих обещаний относительно соблюдения прав человека. Мы призывали правительство Китая обеспечить свободный доступ к средствам массовой информации. Мы продолжаем призывать к отмене смертной казни, к тому, чтобы статистические данные по этой проблеме стали прозрачными и доступными.
Эллисон призвал мировых лидеров, которые будут принимать участие в церемонии открытия игр, открыто заявить о нарушениях прав человека в Китае. В докладе упоминаются имена находящихся в заключении правозащитников Ху Дзя, Ян Чунлини и Е Го Джу. Е Го Джу, приговоренный в 2004 году к 4 годам тюрьмы за противодействие насильственному выселению с мест, где строились олимпийские объекты, должен был быть освобожден 26 июля. Однако китайские власти отказались выпустить его из-под стражи, сообщив родственникам Е Го Джу, что сделают это не ранее 1 октября. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики в ответ обвинило международную амнистию в необъективности. Любой, кто хорошо знает Китай, не согласится с докладом. Нам хотелось бы, чтобы международная амнистия сняла с себя темные очки, которые носят слишком долго. Организация должна иметь объективный и обоснованный подход к ситуации в Китае и делать больше конструктивного в отношении Китая. Критику в адрес КНР отвергло и финансируемое китайским правительством Общество по правозащитным исследованиям. Его пресс-секретарь Сюн Лэй заявила в интервью BBC, что, несмотря на наличие некоторых проблем, ситуация с правами человека в Китае, цитата, «становится все лучше и лучше». Мой собеседник, глава московского представительства международной амнистии Сергей Никитин. На основе каких фактов Amnesty International сделала вывод о том, что ситуация с соблюдением прав человека в Китае ухудшилась накануне Олимпийских игр?
Такой вывод организация сделала на основе той информации, которая поступает в международный секретариат от своих коллег из гонконгского офиса Amnesty International. Как известно, организация не допущена к работе на территории материкового Китая, и единственное место, где работает Amnesty International, это Гонконг. В гонконгский офис информация поступает от родственников, от знакомых тех людей, которые подверглись репрессиями за свои попытки реализовать права человека в полной мере.
А почему Amnesty International лишена права работать в материковом Китае?
Я думаю, что это все составляет единую канву политики руководства Китайской Народной Республики, которая очень болезненно и нервно реагирует на попытки указать или прокомментировать ситуацию с правами человека в этой стране. В силу этих причин Amnesty International не только не разрешено работать, нет доступа на территорию Китая, но даже блокируются интернет-сайты нашей организации. И если человек находится в Китае и пробует посмотреть на сайт Amnesty International в каком-нибудь интернет-кафе, нету никаких шансов увидеть эту информацию.
Генеральный секретарь Amnesty International Айрин Кан за месяц до начала Олимпиады обращалась к председателю КНР Ху Цзиньтао с открытым письмом, в котором выражалась озабоченность по поводу положения с правами человека в Китае. Предлагались меры, которые правительство Китая должно принять накануне Олимпиады. Был ли какой-то официальный или неофициальный ответ на это письмо?
Мне неизвестно о том, какова была реакция Ху Цзиньтао на письмо генерального секретаря Amnesty International. Я думаю, что с этим вопросом лучше обратиться к офису генерального секретаря Amnesty International. Хотя, как я говорил, существует помимо открытых писем, еще и частного рода переписка, которая не является достоянием общественности, поэтому вполне возможно, что какой-то отклик был, но он не является достоянием общественности.
Amnesty International выражает озабоченность в связи с ограничением гражданских свобод накануне Олимпиады. В то же время китайские власти в последнее время неоднократно сообщали о том, что ими предотвращены теракты, которые должны были быть, по версии властей, направлены против участников игр и гостей Олимпиады. Не считаете ли вы это достаточным поводом для усиления мер безопасности и, соответственно, ограничения гражданских свобод?
В течение уже многих лет власти многих стран используют эту причину, как война с терроризмом, для того, чтобы сузить права человека в тех или иных регионах. И Китай не является исключением. Надо отметить, что Amnesty International постоянно обращает внимание китайских властей на четыре момента. Это преследование правозащитников, задержание без суда, цензура и смертная казнь. Как это связано с якобы готовившимися террористическими актами, мне непонятно.
Итак, в связи с тем, что ситуация с правами человека, по данным Amnesty International, в Китае не только не улучшается, но и даже ухудшается, выступает ли ваша организация за бойкот Пекинской Олимпиады?
Мы никогда не выступали за бойкот Пекинской Олимпиады и не выступаем за бойкот сейчас. Мы считаем, что китайское правительство должно выполнить свои обязательства, которые оно взяло на себя в тот год, когда было решено о проведении Олимпиады в Пекине. Мы также считаем, что Международный олимпийский комитет должен проявить определенную твердость и требовать, чтобы в области прав человека были проведены реформы. И мы предполагаем, что участие многих людей и внимание прессы, средств массовой информации к Олимпийским играм в Китае будут также способствовать тому, что еще больше людей узнает о нарушении прав человека в этой стране, и тем самым количество людей, которые будут требовать изменения ситуации с правами человека, увеличится.
Когда мы говорим о бойкоте Олимпиады, обычно подразумевается не участие спортсменов в соревнованиях, а как Amnesty International отнеслась бы к тому, что кто-то из лидеров иностранных государств бойкотировал бы церемонию открытия или закрытия игр?
Ну, дело в том, что, очевидно, такое решение – это решение той или иной страны, но наша позиция такая, что Олимпиада не должна бойкотироваться, а мы должны привлекать всеобщее внимание к ситуации, сплоченной ситуации с правами человека в этой стране.
Это был глава московского представительства правозащитной организации «Международная амнистия» Сергей Никитин. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. Двое из них убиты, ранены несколько прохожих и один из нападавших. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. В Белграде сегодня вечером планируется проведение антиправительственной демонстрации в связи с намерением властей выдать Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. В иракской провинции Дияла, севернее Багдада, американские и иракские военные проводят операцию против боевиков Аль-Каиды. На границе между Индией и Пакистаном в районе Кашмира произошли вооруженные столкновения. На юге Испании, в районе Коста-дель-Соль, в местечке Торремолинос, сегодня утром произошел взрыв малой мощности, о пострадавших не сообщается. Соединенные Штаты предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы для борьбы с повстанцами. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Молебнами и напутствием президента Россия провожает в Пекин олимпийскую команду. Как выступит российская сборная на Олимпийских играх? Жители Сочи продолжают протесты из-за строительства спортивных объектов. Почему староверы не хотят переселяться в историческую деревню? Обнародованы данные о масштабах политической коррупции в России, кто и как покупает чиновничьи должности. И партийный лидер Владимир Путин открывает общественные приемные. Как и когда премьер-министр намеревается выслушивать жалобы граждан. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Проблемы российско-британской нефтяной компании ТНК BP остаются в центре внимания финансовых аналитиков. Сегодня British Petroleum объявит о рекордных квартальных доходах, которые составили более 3,5 миллиарда фунтов, что свидетельствует о годовом росте в 38%. Однако отчет омрачает битва за контроль над ТНК BP, пишет Times. В четверг Роберт Дадли, глава ТНК BP, принял решение покинуть Москву и управлять компанией за границей, напоминает газета. Отъезду Дадли предшествовали проблемы с визами и месяцы преследований, за которыми явно стоят российские партнеры, пытающиеся установить административный контроль над компанией. В понедельник Федеральная миграционная служба дала понять, что Тим Саммерс, один из топ-менеджеров компании и основной заместитель Дадли из числа оставшихся в России, получит визу и сможет остаться в стране. «Таймс» указывает на важность ТНК BP для British Petroleum. Российско-британская компания добывает четверть общей нефти и обеспечивает треть общих резервов BP, в то время, когда поиски новых месторождений становятся все более сложными. Но помимо московских проблем у British Petroleum есть и внутренние сложности. «Таймс» предсказывает, что известие о рекордных доходах нефтяной компании спровоцирует новую волну недовольства потребителей. Водители возмущены рекордными ценами на топливо, несмотря на понижение мировых цен на нефть-сырец в последние недели и решение британского правительства отложить повышение топливного налога на 2 пенса. Вчера Автомобильная ассоциация Великобритании обвинила нефтяные компании, в том числе и British Petroleum, в том, что 12-процентное падение цен на топливо, ввозимое в Великобританию, в последние две недели никак не отразилось на ценах, которые устанавливаются на заправках – 119 пенсов за бензин и 133 пенса за дизель. По сходной схеме развивались события в 2005 году, когда цены на бензин упали на 4 пенса за литр, но расценки бензоколонок изменились лишь через 3 месяца. Ассоциация британских компаний-автоперевозчиков возмущена тем, что нефтяные компании получают огромные прибыли, в то время как перевозочные компании выходят из бизнеса из-за роста цен на топливо. Есть и другие публикации на российские темы. О конкурсе «Имя России» пишет «Франкфуртер Рундшау». Российская академия наук, телекомпания «Россия», Институт изучения общественного мнения решили узнать, кто является главной исторической личностью в истории страны. Сейчас лидирует Ленин, но немецкая газета предполагает, что победа все же будет за Сталина. В опросе каждый может голосовать сколько угодно раз. Коммунистам этот трюк знаком. Правда, о нем известны и православные, которые голосуют за Николая II и Александра Невского. И все равно позиции последнего российского царя ослабевают, и сейчас лидируют коммунисты. В Петербурге они даже вышли с инициативой о канонизации Сталина в свете народного голосования православной церковью. Церковь этим предложением крайне возмущена. При этом петербуржцы в принципе правы, считает Франкфуртер Рундшау. Система, которая держится за царское знамя и сталинский гимн, да еще и поручает автору упомянутого гимна сочинить новый, вымаливает у Сталина прощение, заключает автор статьи. Другая франкфуртская газета «Frankfurter Allgemeine» тоже пишет о нынешнем лидере опроса «Имя России». После распада Советского Союза многие политики предлагали похоронить Ленина, однако сделать это так никто и не решился. Только что депутат Госдумы Мединский заявил, что от настоящего Ленина в мавзолее осталось лишь 10%. Это звучит убедительно, слишком подозрительно выглядят плоско рукава, да и там, где следовало бы находиться ногам покойника, нет возвышений. Глава компартии Зюганов опровергает слухи о демонтаже усопшего как святотатственные. Сегодня, поскольку товарищи Зюганова по партии стали в Думе совсем ручными, получив за это роскошные автомобили, даже 10% биомассы Ленина имеют для мечты 20 века о социальном равенстве ценность подлинной реликвии, иронизирует Frankfurter Allgemeine в статье «Остатки Ленина».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних европейских газетах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Турецкие спецслужбы все еще расследуют теракт, совершенный в воскресенье в Стамбуле. Напомню, мощный взрыв в крупнейшем турецком городе унес жизни 17 и ранил более 150 человек. Следственные органы подозревают курдов, но отмечают, что исполнение теракта характерно для боевиков Аль-Каиды. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В турецких мечетях прошли поминальные молебны в честь погибших в результате теракта в Стамбуле, который унес жизни 17 человек. По делу о взрывах арестованы несколько подростков в возрасте от 17 до 20 лет, которых запечатлели камеры мобильного наблюдения. Ни одна из действующих в Турции радикальных организаций не взяла на себя ответственность за взрывы. Аналитики уверяют, что к взрыву причастны радикальные исламисты, которые менее 3 недель назад организовали нападение на консульство США в Стамбуле. Власти, однако, обвиняют Курдскую рабочую партию, которая, по их мнению, организовала теракт в ответ на ракетные удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. Губернатор Стамбула Муамир Гюлер заявил: «Это была террористическая атака. Радиоуправляемая бомба была заложена в контейнере с мусором. Такие взрывные устройства обычно используют курдские сепаратисты. Первая шумовая бомба привлекла внимание толпы. Люди собрались посмотреть, что же случилось. Второй, более мощный взрыв прогремел через 10 минут после первого и уничтожил много людей. Взрывные устройства сработали накануне вечером недалеко от международного аэропорта на оживленной торговой площади, где собрались сотни людей. Сначала взорвалась шумовая граната. В считанные минуты на месте взрыва собралась большая толпа граждан. Через 10 минут в 15 метрах сработало второе мощное взрывное устройство. Погибли 17, ранены более 150 человек. Многие в тяжелом состоянии находятся в больнице. По данным полиции, никто из иностранных граждан не пострадал. Турецкие власти обращаются к журналистам с просьбой не показывать кадры с места событий, чтобы не травмировать мирных граждан и не нагнетать панику. Побывавший на месте трагедии премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган решительно осудил теракт, заявив, что Турция и дальше будет бороться с экстремизмом. Террористы пытаются дестабилизировать обстановку в стране, но Турция будет и дальше противостоять террору. Террористы не смогут выбить наше общество из нормальной жизни. Мы становимся только сильнее. Взрывы в Стамбуле еще больше накалили политическую обстановку в стране. Во вторник Конституционный суд приступает к рассмотрению дела о роспуске правящей исламистской партии, которую обвиняют в попытках исламизации Турции. Оппозиция уже заявила, что вина за взрывы ложится на политическую верхушку правящей партии, которая вместо борьбы с террором занята закулисными интригами. Лидер Республиканской народной партии Денис Байкал в одном из своих интервью заявил, что операция турецкой армии на севере Ирака по инициативе правящей партии была организована крайне неверно. Едва перешагнув границу, армия покинула Северный Ирак, военные предпочли ограничиться отдельными точечными бомбежками, которые не приводят к ощутимым результатам. Обнаглевшие курдские боевики обосновались в Турции, превратив страну в зону боевых действий, заявил он. Взрывы стали самыми кровавыми терактами в Турции после совершенного боевиками Аль-Каиды взрыва в ноябре 2003 года. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Вы слушаете программу «Время свободы». 28 июля Петербургский государственный музей городской скульптуры отметил свой день рождения. Это единственный в России музей, занимающийся сохранением и реставрацией памятников монументальной скульптуры на открытом воздухе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Государственный музей городской скульптуры был основан 28 июля 1932 года. В его ведении более 200 памятников и 1500 мемориальных досок Петербурга. Сотрудники музея отметили свой праздник тем, что продемонстрировали своим гостям, в основном коллегам из других музеев, свои достижения. 3 памятника на старейшем в городе Лазаревском кладбище, восстановленные за последние 2 года. Эти памятники из так называемого итальянского уголка 19 века, говорит заместитель директора Музея по науке Надежда Ефремова.
76 лет тому назад правительство Ленинграда приняло решение о создании первого в стране музея некрополя. В основу этого решения были положены вот уникальные некрополи Александра Невской лавры, то есть, по сути, самые старинные кладбища Петербурга, которые в природном ландшафте сохраняют память и о великих сынах Отечества, и, кроме того, это это коллекция монументальной пластики, созданная и Мартасом, и Козловским, Рашетом. Этот список замечательных мастеров можно перечислять бесконечно. А дальше в 1939 году к этому музею Некрополя были присоединены все лучшие памятники нашего города и мемориальные доски.
О том, каким атакам подвергаются скульптуры, стоящие на открытом воздухе, говорит главный хранитель музея Вера Рытикова.
Выхлопные газы в сочетании вот с влажным переменчивым климатом – это гибель не только для мрамора, но и для металла. Потому что ведь в нашем воздухе очень много газов, которые соединены с водой, образуют кислоты. Серная кислота вот с дождем выпадает, чуть-чуть серной кислоты, чуть-чуть соляной кислоты. И вот это взаимодействует все с мрамором, образуется гипс, который осыпается. И вот так наши скульптуры постепенно тают. Вы можете видеть иногда такие оплывшие, да, скульптурные произведения. Климат у нас совершенно неподходящий для мрамора, но в то же время, если памятник вовремя отреставрировать. Вот очень важен еще текущий уход. Если мы отреставрируем памятник и забудем о нем, то через 2-3 года мы не увидим и следов реставрации.
Сам музей городской скульптуры стоит в неком адском треугольнике между Невским проспектом, мостом Александра Невского и проспектом Обуховской обороны. То есть его со всех сторон окружает поток машин.
Конечно, по сравнению даже с Петергофом, с Царским селом, наш мрамор очень сильно страдает и быстрее разрушается.
Но наука тоже не стоит на месте, говорит Надежда Ефремова.
Сам даже камень подразумевает наличие солнечного, теплого климата. И вот сохранить этот буквально прозрачный, драгоценный камень, итальянский мрамор, в условиях нашего северного климата, это сложная, многоаспектная задача. И у нас сегодня очень хорошее настроение, потому что реставрация вот целого ряда памятников, мы их называем памятников с итальянского участка некрополя 18 века, показала, что мы научились их сохранять.
Тем не менее, в срочном ремонте сегодня нуждаются 30 памятников, говорит Вера Рытикова.
Поскольку это крупнейшие такие сложные произведения искусства по материалу, по разрушениям сложные, то на реставрацию каждого памятника требуется до 2 миллиона рублей. Вот представляете, какие нужны средства.
Сотрудники музея мечтают о том, чтобы им, наконец, выделили средства на срочную аварийную реставрацию памятников, а затем, чтобы хватало денег на текущий уход, чтобы шедевры скульптуры не таяли в буквальном смысле слова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я хочу напомнить слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин. А гость студии «Радио Свобода» – доктор филологических наук, профессор Михаил Горбаневский. Тема беседы – единый государственный экзамен. Время гостей, как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. Двое из них убиты, ранены несколько прохожих и один из нападавших. В Красноярском крае большинство детей, отравившихся в оздоровительном лагере «Салют», выписаны из больницы. Ранее сегодня сообщалось, что более 90 детей госпитализированы с пищевым отравлением. На западе Украины жертвами сильного наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. В Молдавии из зоны наводнений эвакуируют тысячи людей, затоплены сотни домов. В Белграде сегодня вечером планируется проведение антиправительственной демонстрации в связи с намерением властей выдать Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Карджича. В иракской провинции Дияла, севернее Багдада, американские и иракские военные проводят операцию против боевиков Аль-Каиды. На границе между Индией и Пакистаном в районе Кашмира произошли вооруженные столкновения. На юге Испании в районе Коста-дель-Соль сегодня утром произошел небольшой взрыв. О пострадавших не сообщается. Взрывчатка была заложена под пешеходным мостом у двух гостиниц в местечке Торре-Малинос. Соединенные Штаты предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы для борьбы с повстанцами. Ситуация с правами человека в Китае не улучшилась накануне Олимпийских игр, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В Москве сегодня простились с актером Михаилом Пуговкиным. Его похоронили на Ваганьковском кладбище. Пуговкин скончался 25 июля на 86-м году жизни. На Байкале началась серия погружений батискафов «Мир-1» и «Мир-2» в самой глубокой части озера. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, на Украине ущерб от сильнейшего наводнения в западных областях страны оценивается более чем в 800 миллионов долларов. Есть погибшие, в пострадавших областях сейчас продолжается ликвидация последствий стихии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Президент Украины Виктор Ющенко объявил Винницкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области зоной чрезвычайной экологической ситуации.
Такое решение, оно дает возможность...
Это решение дает возможность быстро и адекватно отреагировать на ситуацию, которая сложилась.
На ту ситуацию еще склалась.
В конце минувшей недели из-за проливных дождей в 5 западных регионах Украины реки вышли из берегов и буквально за несколько часов затопили обширные территории, говорит глава МЧС Украины Владимир Шандра.
За
эти дни выпало более чем двухмесячная норма осадков. Вода в некоторых местах Днестра поднялась на 7-10 метров. При этом защитные дамбы были рассчитаны максимум на 5 метров. Разрушены многие мосты, автомагистрали, железнодорожное полотно и линии электропередач. Десятки тысяч украинцев остались без крыши над головой и средств к существованию. Под водой находится свыше 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Наиболее сложная ситуация в тех населенных пунктах, которые оказались отрезанными от внешнего мира. На плавучем транспорте туда доставляют питьевую воду и продукты питания. Власти увеличивают численность спасателей, работающих в затопленных районах. К ликвидации последствий наводнения привлечены и военные. Нанесенный ущерб, по оценкам правительства, составляет более 800 миллионов долларов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует созвать в четверг внеочередную сессию Верховной Рады. Для оказания материальной помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнения депутаты парламента, по словам руководителя правительства, должны немедленно рассмотреть изменения в государственный бюджет. Это действительно огромный объем денег, и без внесения изменений в бюджет эти средства невозможно выделить. Серьезно пострадали не только дома, но и газопроводы. Нам срочно необходимо восстановить все дамбы и выплатить компенсацию людям. Пока правительство выделило около 40 миллионов долларов для помощи семьям погибших и компенсации владельцам разрушенных и требующих капитального ремонта домов. Между тем, пока западная Украина приходит в себя после стихийного бедствия, угроза наводнения нависла и над одним из районов Южной Одесской области. Власти призвали население готовиться к возможной эвакуации. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Британский историк-любитель, в прошлом штурман подводной лодки Гэвин Мензис, опубликовал книгу, в которой утверждает, что технические чертежи и рисунки Леонардо да Винчи – это копии китайских изобретений и проектов, которые были привезены китайцами в Италию в 1434 году. По мнению историка-любителя, именно китайские энциклопедии дали толчок Ренессансу и вдохновили Леонардо да Винчи и астронома, физика и механика Галилео Галилея. Несколько лет назад Гэвин Мензис опубликовал бестселлер 1421, в котором высказал гипотезу о том, что китайские мореплаватели открыли Америку за 70 лет до Колумба. Историки относятся к книгам Гэвина Мензиса гораздо скептичнее, чем массовый читатель. Под Гамбургом откроется музей рок-группы Rolling Stones. Экспонаты музея собрал бывший немецкий банковский служащий Ульрих Шрёдер. Он собирал их в течение 40 лет. Шрёдер посетил 160 концертов группы в разных странах мира. Он намерен вложить в создание музея 500 тысяч евро. 100 тысяч евро внесут муниципальные власти. Представители британской пивоваренной промышленности заявили, что потребление пива в пабах сократилось почти на 5% по сравнению с прошлым годом. В течение дня британцы выпивают в пабах 14 миллионов пинт пива. Это на 1 600 000 пинт меньше, чем в прошлом году, и на 7 миллионов меньше, чем в 79 году, когда пиво пользовалось особым спросом. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Эксперты объясняют падение спроса на пиво в пабах запретом курения, высокими ценами, средняя цена за пинту в Англии 5 фунтов, конкуренцией со стороны супермаркетов, модой на сидр и так далее. Пабы в больших городах, и особенно в Лондоне, начали деградировать не сегодня и не вчера. Музыкальные автоматы почти вытеснили музыкантов с их потешными частушками на кокни. Постоянные посетители уступили место приезжим и туристам. Буйные футбольные болельщики радикально изменили акустический образ паба и его уютную атмосферу. Пабы возникли сотни лет назад, но в последние два столетия они стали форпостами простонародной культуры, противостоящей клубам, где гнездится знать и прочие состоятельные люди. За дымчатыми стеклами посетители пабов не только пили пиво или ели картошку с рыбой, но играли в снукер, метали в круглую пробковую мишень дротики, болтали о погоде и спорте. Даже в самых дешевых пабах, в которых опилки на полу впитывали опивки и харкотину, можно было почувствовать обаяние особой культуры простолюдинов. Кажется, теперь понемногу она уходит, как и ее носители, пролетариат в классическом смысле. Уходящую культуру принято провожать ностальгическим взглядом, и ничего зазорного в этом взгляде нет.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Дмитрий Волчек и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Высокие технологии все чаще называют главным орудием глобализма и универсализма в современном мире. Особенно это касается всего того, что имеет отношение к распространению и хранению информации. Здесь разыгрываются не только технологические или финансовые сражения, здесь замешана и политика. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн».
Жизнь любого человека, так или иначе имеющего отношение к информации, связана сегодня с так называемыми поисковиками, поисковыми машинами. Среди сотен миллионов пользователей таких поисковиков идут бесконечные споры. В русском интернете, скажем, что лучше, Google или Яндекс. За последние годы появилось несколько новых поисковых машин, но ни одна из них пока не вытеснила старые гиганты, называть которые не буду, их название и так на слуху. И вот новая попытка, о ней пишет Александр Амзин на сайте Лента.ру. Его комментарий называется «Против Google».
27 июля малоизвестная корпорация Cool запустила одноименный поисковик. Внимание прессы к стартапу привлекли два факта. Cool основан выходцами из Google, и его поисковый индекс насчитывает 121 миллиард страниц, что в три раза больше, чем у того же Google. Cool произносится так же, как и английское «cool». Крутой. И по-ирландски означает «знание». Главная страница оформлена так же аскетично, как и у Google, но внутренняя отличается от других поисковиков. Результаты выдаются не привычным списком, а в несколько колонок. Кроме того, вместе с выдачей появляется список категорий, к которому может относиться запрос. Наведя курсор на один из объектов категории, можно узнать его определение. Введя какое-то широкое понятие, можно его впоследствии сузить благодаря специальному механизму вкладок. Cool также подсказывает запросы при их наборе в строке поиска. Политика использования поисковиком Cool личных данных удовлетворит даже самых взыскательных параноиков. Cool не ведет истории поиска, не записывает IP-адреса клиентов, не хранит логов доступа и даже файлы cookies хранят целиком всю информацию о параметрах. Обычно поступают наоборот. В cookie хранят лишь идентификатор, по которому на сервере можно найти пользовательские предпочтения.
Это, так сказать, технические детали. Теперь немного об истории новой поисковой машины. В статье «Против Google», опубликованной на сайте Lenta.ru, читаем.
Cool придумали три человека. Первый – Том Костелло в 1999 году создал поисковик Xift, а позднее работал в IBM. Его жена Анна Паттерсон была архитектором поискового индекса Terra Google, запущенного в начале 2006 года. Она являлась техническим директором одной из двух групп в Google, заведующих упорядочиванием результатов выдачи, возглавляла проект Google Base, а также управляла одним из ключевых компонентов рекламной технологии Google. В Google Анна попала в 2004 году после запуска крупнейшего на тот момент поисковика Recall с 12 миллиардами страниц. Третий основатель компании – Рассел Пауэр. Он был техническим директором по обслуживанию Terra Google, потратил 2 года на упорядочение результатов выдачи и на проект по автоматическому обнаружению спама. В Cool он отвечает за безотказную и эффективную обработку огромных объемов информации. Инвесторов Cool привлек своей экономичностью. Авторы поисковика утверждают, что придумали способ серьезно снизить расходы на индексацию сети, примерно в 10 раз по сравнению с Google. Это заявление принесло им 33 миллиона долларов сразу от 3 фондов на развитие.
Итак, команда у нового поисковика сильная, инвестиции есть, проект запущен. Ведь и Google появился не сразу среди других поисковых машин. Не он первый, не он последний. Я побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Губайловским об истории поисковиков.
Интернет, вообще говоря, он же возник где-то в 89-м году, когда Бернерс-Ли предложил интернет-протокол, и сначала он использовался внутри ЦЕРНа, то есть Центра ядерных исследований в Швейцарии. Потом он тихонечко начал разбредаться по миру, и в 93-м году уже было настолько много страниц в интернете, что никто уже не знал, где что лежит, и тогда возникла первая поисковая машина. Первый поисковик, собственно, создал Мэтью Грей из Массачусетского технологического института. Этот поисковик уже имел все черты, в общем, нормального поисковика. Ну, а потом уже эти поисковики начали расти просто как грибы. Появился AltaVista, самый, наверное, популярный на первом этапе поисковик. В 96-м году появились уже русские поисковики, то есть Rambler, Apport. В 97-м году стартовал Яндекс, в 98-м году стартовал Google. Да, действительно, Google не был первым. Сейчас лидер-то очевиден, это Google. То есть даже на рынке Соединенных Штатов, где с Гуглом очень долго боролась на равных, просто Yahoo, там сейчас тоже 60% поисковых запросов обрабатывает Google. Фактически осталось всего 2 рынка, где Google не лидер. Это Китай и Россия. В России лидером является Яндекс, в Китае – Байду. С Китаем там просто своя проблема. Для того, чтобы быстро обрабатывать запрос, желательно иметь дата-центр прямо внутри страны. А в Китае там с этим дата-центром было очень много проблем, потому что китайское правительство, оно все время вводит какие-то ограничения на поиск, чисто политические, что вот этого искать нельзя, эти новости показывать нельзя. И Google, в принципе, пошел на такую самоцензуру, что вызвало в свое время очень много недовольств, в том числе и в правительстве Соединенных Штатов. Но, тем не менее, опять-таки, китайский поисковик, он имел из-за этого довольно серьезный гандикап.
Можем ли мы назвать тогда поисковик, тем более универсальный поисковик, такой как Google, очень огрубляя оружием или орудием демократии?
Вообще говоря, это корпоративный как бы девиз Google – доступность всей информации любому человеку. И вообще-то это, конечно, оружие демократии.
Мнение научного обозревателя «Радио Свобода» Владимира Губайловского. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. 2 из них убиты, ранены несколько прохожих и 1 из нападавших. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей, затоплены сотни домов. В Белграде сегодня вечером планируется проведение антиправительственной демонстрации в связи с намерением властей выдать Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Соединенные Штаты предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы для борьбы с повстанцами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Цены на автомобильный бензин в России только с января по июль выросли вдвое больше, чем за весь прошлый год. И продолжают расти более чем на 0,5% в неделю. В некоторых странах Европы этот рост явно замедлился в последнее время. А в Соединенных Штатах цены на бензин даже снизились. Какие внутренние факторы в России поддерживают рост цен на бензин в стране, являющейся крупнейшим в мире производителем нефти и второй по объемам ее экспорта? Мнение экспертов, к которым обратился мой коллега Сергей Сининский, в нашей традиционной экономической панораме.
Розничные цены на бензин в России за неделю с 13 по 20 июля повысились в среднем на 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года бензин подорожал в стране на 19,5%. Это вдвое больше, чем за весь 2007 год. Какой из внутренних факторов роста цен на бензин можно считать определяющим? Павел Строков, директор по развитию аналитического агентства «Кортес».
Прежде всего, и это, наверное, самый основной фактор, внутренний спрос на бензин. Автомобилей становится все больше и больше. Это и растущее благосостояние людей, и достаточно широко уже развившаяся на данный момент кредитная программа по покупке автомобилей. И мы покупаем бензина все больше и больше, причем это касается высокооктанового бензина 95-го. Сейчас мы видим, что на мировом рынке стоимость нефти и автобензинов начинает понижаться. Здесь можно рассматривать как один из вариантов, что и цены наши оптовые тоже пойдут вниз. Плюс к этому федеральная антимонопольная служба достаточно активно пытается воздействовать на процесс с тем, чтобы цена, если не понизилась, то, по крайней мере, стабилизировалась.
В России впервые с 1998 года сокращаются общие объемы добычи нефти. Но отражается ли это как-то на текущих объемах ее переработки в стране или, скорее, на экспорте? Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
То сокращение добычи нефти, которое имеется, оно пока еще незначительное. Однако, если все-таки говорить, на что в первую очередь должно отразиться оно, то это, конечно, на сокращение экспорта, но ни в коем случае не на сокращение внутренней переработки.
Получается, что экспорт сырой нефти в нынешних условиях – наименее выгодная часть бизнеса российских нефтяных компаний.
Дело в том, что если, в принципе, разбивать всю цепочку того, как создается стоимость для нефтяных компаний в России, учитывая налоговый режим, то можно представить три вида деятельности. Первое – это просто продавать сырую нефть на экспорт. Второе – это продавать нефтепродукты на экспорт. А третье – это продавать нефтепродукты внутри страны. Так вот, рентабельность от этих операций как раз идет в обратном порядке того, как я это перечислял. То есть на первом месте в плане прибыльности стоит переработка нефтепродуктов, продажа нефтепродуктов внутри России. На втором месте – это экспорт нефтепродуктов за рубеж. И, соответственно, самый практически невыгодный вид деятельности – это просто продажа сырой нефти на экспорт.
Но ведь мировые цены на нефть, как было в последние месяцы, могут резко как расти, так и падать. Только за последние две недели они снизились на 15%.
Если цены на нефть растут, то складывается благоприятная ситуация для нефтяных компаний, когда они платят налоги при экспорте нефти и при экспорте нефтепродуктов меньше, чем в теории должны. И в эти периоды наблюдается рост экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако, когда цены на нефть резко снижаются, та ситуация, которую мы сейчас видим, резко сокращается экспорт, насколько это возможно. Понятно то, что отказаться просто от экспорта невозможно, потому что есть определенные объемы добычи, их никуда не деть, и есть определенная емкость внутреннего рынка, ее тоже никуда не деть. Но, тем не менее, определенные колебания в пределах нескольких процентов, они наблюдаются.
Считается, что примерно 80% всего рынка бензина в России контролируют крупнейшие нефтяные компании, вертикально интегрированные, то есть работающие по всей цепочке, от скважины до бензоколонки. В отличие, скажем, от многих стран Европы, где на этих рынках велика доля независимых переработчиков, которые сами нефть не добывают. Директор по развитию Международного аналитического агентства «Аргус Медиа» Михаил Перфилов.
В России независимыми можно назвать 5 НПЗ из 29. Действительно, нефтяные компании доминируют на рынке. Существуют трансфертные цены. И в России законодательство о трансфертных ценах не настолько развито, как в Европе, например, где одна нефтяная компания, например, может продавать другой нефтяной компании со своего завода нефтепродукты на ее заправочную сеть, потому что для этой компании покупателя цена лучше, чем цена собственной компании. В России же такого не происходит. Естественно, внутри компании цены, как правило, достаточно низкие. Хотя в последнее время ряд крупных нефтяных компаний, там Лукойл, ТНК-БП, переходят на рыночные механизмы установления трансфертных цен. А вот, собственно, свободный рынок, который у нас такой небольшой, он именно является тем вот формирующим звеном, где, собственно, создаются эти цены рыночные. Поэтому, конечно, роль его в ценообразовании велика, и чем меньше его будет, тем хуже будет всему рынку.
То есть свободный сегмент этого рынка в России – объемы бензина, который перерабатывается на 5 независимых НПЗ.
Свободный рынок – это 3 НПЗ в Уфе, Московский завод, ТИН на Дальнем Востоке и Хабаровский завод, который принадлежит компании, не добывающей много нефти. То есть вот та нефть, которую покупают трейдеры на рынке, заходят на заводы, перерабатываются, получают нефтепродукты и реализуют их, эти нефтепродукты, через нефтебазы на заправочные станции, в том числе частные заправочные станции, не входящие в структуру нефтяных компаний. По количеству у нас 2/3 заправок в России частные, то есть не принадлежащие нефтяным компаниям.
Средняя цена 1 литра бензина в России к 21 июля составила 23 рубля 29 копеек или более 99 американских центов. В самих Соединенных Штатах средняя по стране цена автомобильного бензина составляет ныне $1.05, снизившись за 2 последних недели на 3%.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Польская католическая церковь ищет новые способы проповедовать Слово Божие. Некоторые приходы уже транслируют воскресные мессы в интернете, а монахи пишут религиозную музыку в стиле хип-хоп. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В 80-е годы прошлого века, в эпоху заката евродиска, новой волны и популярности Guns N' Roses и Motley Crue, появились группы, играющие так называемый христианский рок. В Советском Союзе одними из первых в этом стиле заиграли музыканты группы «Мономах». В современной Польше, которая остается одной из наиболее религиозных стран в Европе, также есть группы, в текстах которых доминирует христианская тематика. Однако в последнее время инициативу перенимают монахи. Вот, к примеру, фрагмент концерта, организованного орденом Салезианцев. 10 заповедей Господних в версии хип-хоп. Это музыкальный язык, который понимает очень большое количество людей. Причем речь идет не только о мирянах, но и о священниках. Они ведь тоже воспитывались в обыкновенных семьях и слушали рэп. Говорит отец Марк. Салезианцы создали специальную музыкальную группу «Саруэл». Это аббревиатура от первых букв названия «Салезианское евангелизационное движение». В ансамбле профессионалы высочайшего уровня. Между тем, воскресные мессы в интернете, которые еще несколько лет назад вызывали протесты ортодоксальных верующих, теперь никого не удивляют. На интернет-странице прихода Михаила Архангела в Лоди объявление «Месса в интернете по воскресеньям в 9, 10.30 и 12.00». Линки для просмотра становятся активными за 15 минут до начала богослужения. Для просмотра установите Real Player. Ксензы также нередко высылают своим прихожанам смски с напоминанием о воскресных богослужениях или с фрагментами Святого Писания. Я благословил такую форму несения Слова Божия и очень доволен, что у братьев столько энтузиазма и изобретательности, что касается работы с интернетом.
На сторонах интернетовых.
Это уже слова духовного руководителя двух монахов-францисканцев, отца Якуба и отца Леонардо, которые каждую неделю выставляют на интернет-странице своего ордена своеобразное ток-шоу, сделанное в удобоваримом для интернета молодежном формате. Без слогана это название программы. В кадре любительской кинокамеры или даже, возможно, фотоаппарата с функцией видеозаписи двое монахов, непринужденно, как подростки, обсуждающих насущные проблемы христианства. Последняя тема – крещение. Без слогана программа отца Якуба и отца Леонардо в каждый четверг на странице «Францисканца» нет. Сегодня мы поговорим о крещении. Задача в том, чтобы в нескольких пунктах рассказать о том, что вносит крещение в нашу жизнь. Все мы крещенные, записаны в церковные книги, фамилии, даты. Но мы, с другой стороны, хотим подойти к этой теме. Ведь записи в церковных книгах – это не главное. Главное – духовная благодать, которая снисходит на человека от крещения. Это фрагмент 14 серии программы отцов Якуба и Леонардо. С каждой новой частью зрителей все больше. О программе дискутируют на интернет-форумах, о ней рассказывают ведущие телеканалы и газеты Польши. Отец Якуб говорит, что в современном мире необходимо использовать возможности, которые дает его стремительное техническое развитие. В общем-то, некоторые говорят, что если кого-то или чего-то нет в интернете, то этого просто не существует вообще. Я слышу такое выражение все чаще. Поэтому мы, францисканцы, присутствуем в мировой сети, чтобы передать, рассказать другим то, что является для нас важным. Его коллега по программе отец Леонард добавляет. Мы не психологи и не психотерапевты. Хотим, чтобы наша программа велась прикольно, иногда была веселой, но всегда в тему. Мы знаем, конечно, перед записью, о чем будем говорить, какая тема сегодняшней передачи, но на этом все. Никаких сценариев или заученных текстов. Это импровизация. Без сценария и заученного текста, без суфлера. Способность, которой позавидует не один теле- или радиоведущий. Все чаще в польских костелах видеокамеры устанавливают не только так, чтобы показывать священника, ведущего богослужения, но и так, чтобы было видно верующих, а еще у входа в храм. Так, например, родители, которые не смогли пойти к мессе, имеют возможность проследить, пошел ли в костел их сын или предпочел погонять на велосипеде с друзьями. Скептики осовременивания костела, однако, не отступают. А как же пожертвовать на храм, если мессу смотришь дома через интернет? Но выход найден и здесь. В конце богослужения попросту появляется номер расчетного счета данного прихода.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Алексеем Диковицким, завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – лидер партии Владимир Путин открывает общественные приемные, найдется ли у него время для того, чтобы общаться с посетителями. Кроме того, вас ждут несколько интересных интервью и наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сразу же после захвата моряков был создан...
12 человек обратилось амбулаторно, больных.
Обе бомбы были заложены в мусорных урнах.
Арест Караджича стал доказательством нашего стремления сотрудничать с Гаагским трибуналом.
На место прибыли сотрудники спецназа и милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».